«Милорд!» На свет вышла дородная женщина с розовым, лунообразным лицом и тяжелыми темными локонами. Тирион попятился. «Что-то не так?» — спросила она. Варис раздраженно сообразил Тирион. «На один жуткий миг я подумал, что ты привел мне Лоллис вместо Шаи. Где она?»
«Здесь, милорд!» — она закрыла ему глаза руками сзади. «Угадай, что на мне надето».
«Ничего».
«Ишь, какой прыткий!» — надулась она и убрала руки. «Как ты узнал?»
«Ты очень красива без ничего».
«Правда?»
«Правда». «Тогда нечего болтать, пора делом заняться». «Сначала надо избавиться от леди Варис. Я не из тех карликов, что ломаются на публике».
«Он уже ушел».
Тирион оглянулся. Евнух и правда исчез, вместе с юбками и прочими финтифлюшками. «Значит, тут потайная дверь имеется». Он не успел додумать эту мысль, потому что Шая повернула его голову обратно и поцеловала его. Рот у нее был мокрый и жадный, и она как будто даже не замечала его шрама и урезанного наполовину носа. Ее кожа под его пальцами напоминала теплый шелк. Когда Тирион задел ее левый сосок, тот сразу отвердел. «Скорей!» — прошептала она между поцелуями, пока он развязывал свои тесемки. «Скорей! Хочу тебя! Хочу! Хочу!» Он не успел даже раздеться как следует. Шая выдернула его член из штанов, кинула Тириона на пол и оседлала. Она вскрикнула, когда он вонзился в нее, и понеслась вскачь, стеная. «Мой гигант! Мой гигант! Мой гигант!» Тирион так изголодался, что взорвался уже на пятом ее возгласе, но Шая не стала его укорять, только улыбнулась с озорством и поцеловала его потный лоб. «Мой гигант Ланнистер, останься во мне, мне нравится чувствовать тебя там». Тирион обнял ее и остался. Как это хорошо обниматься! Неужели это можно счесть преступлением, достойным казни через повешение? «Шая, милая», — сказал он, — «это наша последняя встреча. Опасность слишком велика. Если мой лорд-отец узнает о твоем существовании...» «Мне нравится твой шрам», — она провела по нему пальцем. «Ты с ним такой свирепый и сильный». «Страшный, ты хочешь сказать», — засмеялся он.
«Милорд мне никогда не покажется страшным», — она поцеловала обрубок его носа.
«Тебя должны беспокоить не мои шрамы, а мой отец.
Я его не боюсь. Милорд отдаст мне мои драгоценности и шелка. Я просила Вариса, когда тебя ранили, но он не отдал. Что было бы с ними, если бы ты умер?»
«Но я же не умер. Вот он я».
«Это верно», — Шая с улыбкой поерзала на нем. «Ты там, где тебе и положено быть».
Ее рот капризно скривился.
«Но долго ли мне еще маяться у Лоллис теперь, когда ты поправился?»
«Ты что, не слышала? Ты можешь остаться у Лоллис, но будет лучше, если ты уедешь из города».
«Не хочу я никуда уезжать. Ты обещал, что после битвы снова поселишь меня в моем доме».
Ее плоть легонько сжала его внизу, и он почувствовал, что снова твердеет.
«Ты говорил, что Ланнистеры всегда платят свои долги».
«Шая, проклятие богам, перестань, послушай меня. Ты должна уехать. В городе полно тиреллов, и с меня не спускают глаз. Ты не понимаешь, как это опасно».
«А можно мне пойти на королевскую свадьбу? Лоллис не пойдет. Я ей толкую, что в тронном зале короля ее никто насиловать не станет. Но она такая глупая».
Шая скатилась с него, и их тела с чмоканьем разъединились.
«Саймон говорит, там будет состязание певцов, и акробаты, и дурацкий турнир».
Тирион совсем позабыл об этом трижды проклятом певце, развлекавшем Шаю. «Где ты с ним встретилась?»
«Я рассказала о нем леди Танди, и она наняла его играть для Лоллис. Музыка успокаивает ее, когда ребенок брыкается. Саймон говорит, там будет ученый-медведь и борские вина. Я никогда не видела, как медведь пляшет».
«Он это делает еще хуже, чем я». Его заботил певец, а не медведь.
одно неосторожное слово, попавшее не в то ухо, и шаю повесит. Саймон говорит, на перу будет 77 блюд и большой пирог, в который запекут 100 голубей. Когда пирог разрежут, они вылетят.
А потом усядутся на стропилах и будут гадить на головы гостям.
Тирион уже имел дело с подобного рода свадебными пирогами и подозревал, что его голуби предпочитают всем остальным.
«Можно я наряжусь в шелк и бархат и пойду как леди, а не как служанка? Никто и не узнает, кто я такая».
«Еще как узнают», — подумал Тирион.
Леди Танда может удивиться, откуда на горничной ее дочери столько драгоценностей.
«Саймон говорит, гостей будет целая тысяча. Она меня и не увидит, я найду себе место в темном уголке, ниже солонки. А когда ты выйдешь по нужде, улизну и встречусь с тобой».
Она взяла его член в ладони.
«Под платье я ничего надевать не стану, и милорду даже развязывать ничего не придется».
Ее пальцы дразнили его, двигаясь вверх и вниз.
«А если хочешь, я сделаю вот так».
Она охватила его плоть губами. На этот раз он продержался подольше. Шая свернулась калачиком рядом с ним.
«Ты ведь позволишь мне пойти, правда?»
«Шая!» — простонал он. «Это опасно!» Она замолчала. Тирион пытался говорить о другом, но каждый раз натыкался на стену надутой учтивости, столь же ледяную и неподатливую, как та стена, которую он посетил на севере. «Боги праведные!» — устало думал он, следя, как догорает свеча. «Как я мог допустить такое снова после Тиши? Или я в самом деле такой дурак, каким считает меня отец?» Он охотно пообещал бы ей все, что она хочет, и ввел бы ее в свою опочивальню, и одел бы в шелк и бархат, которые она так любит. Будь его воля, на свадьбе у Джоффри она сидела бы рядом с ним и плясала со всеми медведями подряд. Но если бы ее повесили, он бы этого не вынес. Когда свеча догорела, Тирион освободился из объятий Шаи и зажег другую, а потом принялся простукивать стены, ища потайную дверь. Шая, сидевшая, поджав ноги и охватив себя руками, долго смотрела на него и, наконец, сказала: «Это под кроватью. Люк и ступеньки».
«Под кроватью?» — недоверчиво повторил он. «Да ведь она каменная, 100 пудов весит».
«Варис на что-то нажимает, и она поднимается в воздух. Я спросила, как он это делает, а он говорит, это волшебство».
«Угу», — не сдержал усмешки Тирион. «Такое волшебство называется противовес».
«Мне надо идти», — сказала Шая и встала. «Иногда, если ребенок сильно брыкается, Лоллис просыпается и зовет меня».
«Варис вот-вот вернется. Он, думаю, слушает все, о чем мы тут говорим».
Тирион поставил свечу. На бриджах спереди виднелось мокрое пятно, но авось в темноте его никто не заметит. Шае он велел одеться и ждать евнуха.
«Ладно, подожду. Ты мой лев, правда? Мой гигант Ланнистер».
«Да, а ты?»
«Твоя шлюха». Она приложила палец к его губам. «Знаю, знаю, твоей леди я быть не могу. Иначе ты бы взял меня на праздник. Ну ничего, мне и шлюхой твоей нравится быть». «Ты только не отпускай меня никуда, мой лев, и береги меня!»
«Хорошо», — пообещал он, а голос внутри кричал. «Дурак ты, дурак! Ну зачем ты это сказал? Ты же собирался отослать ее прочь!»
Тирион, вопреки всему, поцеловал Шаю еще раз. Обратная дорога показалась ему долгой и одинокой. Подрик Пейн уже спал на своем тюфячке в ногах кровати, но Тирион разбудил его и сказал:
«Брона ко мне!»
«Сира Брона?»
— Пот протер глаза.
«Привести его, милорд?»
«О нет, я разбудил тебя для того, чтобы обсудить, как он одевается!»
Сарказм Тириона пропал понапрасну. Пот только вытаращился на него, и он, воздев в отчаянии руки, сказал: «Да, приведи его, прямо сейчас». Парень поспешно оделся и опрометью выскочил из комнаты. «Неужели я действительно такой страшный?» Тирион переоделся в халат и налил себе вина. Миновало уже полночи, и он допивал третью чашу, когда Пот, наконец, вернулся с рыцарем-наемником.
«Надеюсь, у парня была веская причина вытащить меня от Катаи», — сказал Брон, усаживаясь.
«От Катаи?» — раздраженно повторил Тирион.
«Хорошо быть рыцарем. Не надо больше выискивать бордели подешевле», — ухмыльнулся Брон. «Теперь Алаяя с Марей лежат на одной перинке с Сиром Броном посередке».
Тирион постарался подавить свое раздражение. Брон имеет такое же право спать с Алаяей, как любой другой, но все же... Тирион-то к ней ни разу не прикоснулся, несмотря на то, что хотел. Правда, Брон об этом знать не может. Сам он не осмеливался больше ходить к Катае. Если он пойдет, Серсея позаботится, чтобы отец об этом услышал. И тогда Алаяя одними плетьми не отделается. Он послал ей серебряное с яшмой ожерелье и пару таких же браслетов в качестве извинения. Но что до остального... Ладно, нечего терзать себя попусту. Есть один певец, именующий себя Саймон Серебряный Язык. Устало молвил Тирион, отгоняя от себя чувство вины. Иногда он играет для дочери леди Танды.
«Ну и что?»
«Убей его», — следовало бы сказать. «Но ведь Саймон ничего такого не делает, только песни поет и забивает Шае голову голубями и пляшущими медведями». «Найди его», — сказал Тирион. «Найди, пока кто-нибудь другой не нашел».